Неделя в истории. 7 июля – день памяти легендарного русского военачальника, генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева, трагически скончавшегося в этот день 25 июня по старому стилю 1882 года. Участник среднеазиатских завоеваний Российской империи и русско-турецкой войны 1877-78 годов, освободитель Болгарии, он вошел в историю с прозванием «Белый генерал», что всегда ассоциируется именно с ним, и не только потому, что в сражениях он участвовал в белом мундире и на белом коне. Во время русско-турецкой войны Скобелев фактически командовал Кавказской казачьей бригадой во время второго штурма Плевны и отдельным отрядом при овладении Ловчей в августе 1877 года. Во время третьего штурма Плевны успешно руководил действиями левофлангового отряда, который прорвался к Плевне, но не получил своевременной поддержки от командования. Командуя 16-й пехотной дивизией, участвовал в блокаде Плевны и зимнем переходе через Балканы, сыграв решающую роль в сражении под Шейново. В феврале 1878 года занял Сан-Стефано под Стамбулом. В Софии имя русского генерала носит один из главных бульваров города. Скобелеву даже предлагали стать военным министром Болгарии, но он отказался. Тогда его главной мечтой было взятие Константинополя, правда, осуществить ее помешала большая политика. В 1878 году от полного разгрома Турцию спасло вмешательство европейских держав во главе с Англией. Они стали угрожать Александру II тотальной войной, если русские войска владеют Босфором. Скобелевские части были остановлены приказом государя буквально у ворот турецкой столицы. Скобелев был вынужден подчиниться. В Россию он вернулся уже национальным героем. В те годы почти в каждой крестьянской избе рядом с иконами можно было увидеть портрет Скобелева. Ни один военачальник в русской истории не удостаивался такого всенародного обожания. Его последней боевой операцией был поход против текинцев, считавшимися лучшими воинами в Средней Азии. С отрядом 7 тысяч человек Скобелев взял штурмом их главную крепость, полностью разгромив противника, превосходившего его по численности в 4 раза. Через полтора года после этой победы он скоропостижно скончался, прожив всего 38 лет. Что происходило в эти дни в Москве, ярко изобразил Александр Куприн. «Как вся Москва провожала его тело! Вся Москва! Этого невозможно описать. Вся Москва с утра на ногах. Ни певчих, ни погребального звона не было слышно за рыданиями. Все плакали. Офицеры, солдаты, старики и дети, студенты, мужики, барышни, мясники, разносчики, извозчики, слуги и господа. Белого генерала хоронит Москва». В то же время после 1917 года ни один русский полководец не был предан такому тотальному забвению и шельмованию, как генерал Скобелев. Сегодня на месте памятника герою русско-турецкой войны возвышается фигура основателя Москвы Юрия Долгорукова. Многие поколения москвичей даже не подозревали, что до революции эта площадь, которая, кстати, тоже называлась Скобелевской, выглядела совершенно иначе. Памятник представлял из себя гранитный постамент, на котором возвышалась 4-метровая конная статуя генерала. Справа была изображена группа русских солдат, защищающих знамя во время одного из среднеазиатских походов. Слева бойцы, идущие в атаку во время русско-турецкой войны за освобождение славян. С обратной стороны к постаменту была прикреплена доска с напутствием Скобелева своим солдатам под Плевной. 1 мая 1918 года памятник генералу был варварски уничтожен по личному указанию Ленина. Далее началось безжалостное выкорчевывание имени Скобелева из русской истории. Советские историки объявили генерала поработителем и угнетателем трудящихся масс братского Востока. Имя Скобелева осталось под запретом даже во время Великой Отечественной войны, когда из небытия были возвращены имена Суворова, Кутузова и Ушакова. Только в 1954 году Ленфильм выпустил фильм «Герой Шипки», в который советские люди впервые увидели героя войны за освобождение Болгарии от османского ига. Однако сам Скобелев, известный своей преданностью императору Александру II, с которым его связывала личная дружба, был изображен едва ли не как противник самодержавия. Похоронили Скобелева в его родовом имении Заборово-Спасской Рязанской губернии. После революции оно было полностью уничтожено. От всей обширной и богатой усадьбы генерала до нас дошли только два здания – школа, построенная Михаилом Дмитриевичем для крестьянских детей, и Преображенская церковь. Имение Скобелева было разграблено в сентябре 1917 года. В доме белого генерала были уничтожены все его реликвии, включая мундиры тех полков, в которых он служил или состоял шефом. Преображенскую церковь закрыли и частично разрушили в 1929 году и разместили в храме зернохранилище. Деревянные пределы над могилой Скобелева и его родителей были разобраны на дрова, Восстановили их уже из камня только в 2003 году. Мраморный склеп с телом Скобелева был вскрыт в 1938 году специальным отрядом НКВД, искавшим здесь награды и драгоценности. Согласно завещанию Скобелева, в имении был построен дом для отставных солдат и военных инвалидов, но после революции он тоже был разрушен. Церковь и школу восстановили к 160-й годовщине со дня рождения полководца. Существуют планы по возведению других исчезнувших зданий, но пока на это нет денег. В здании бывшей школы сегодня размещается небольшой музей, созданный трудами местных жителей. Пятое июля – день памяти выдающегося переводчика, эссеиста, мемуариста, христианского просветителя Натальи Трауберг, человека, открывшего русскому читателю, христианского мыслителя Гилберта Честертона, апологета Клайва Льюиса, евангельские пьесы Дороти Сейерс, печального Грэма Грина, кроткого Вудхауза, детских Пола Гелико и Фрэнсис Бернетт. В Англии Трауберг звали мадам Честертон. В России она была членом правления библейского общества и редколлегии журнала «Иностранная литература», вела передачи на радио «София» и радио «Радонеж», преподавала в Библейско-богословском институте святого апостола Андрея. По словам поэта Ольги Седоковой, Наталья Трауберг принадлежала к тем немногим людям, которых можно назвать авторами истории. Не жертвами истории, не ее участниками, а именно авторами. Теми, кто изнутри меняет что-то в наличном положении дел, в составе культуры, в составе души своего современника и тем самым в будущем. Она действительно изменила наше образованное общество, вживила в сознание сначала советского в самиздатовских списках, а затем постсоветского российского читателя неведомую здесь прежде стихию, словами Честертона, просто христианство, образ христианской мысли, христианского чувства, наконец, стиля, обретенный у английских апологетов XX века, прежде всего Честертона, затем Льюиса, Вудхауза, Дороти Сейерс и других. Этой вселенной без нее в России не знали. А теперь человека, которого не коснулся Честертон, вряд ли можно назвать просвещенным. Да, переводами можно изменить состав культуры больше, чем собственными сочинениями. После Кирилла и Мефодия, после Василия Жуковского это в России неудивительно. Кирилл и Мефодий и их ученики и последователи принесли на Русь пропущенные века Византии, Жуковский – пропущенные века рыцарского Средневековья. Трауберг принесла новую апологетику, то есть христианский ответ времени на его вопросы, на его языке. Родилась Наталья Трауберг 5 июля 1928 года в семье известного кинорежиссера Леонида Трауберга. Наталья Леонидовна не уставала с благодарностью вспоминать своих главных воспитателей – бабушку Марию Петровну и нянечку крестную, которые и открыли ей Евангелие. Сама она относила свое настоящее обращение к 1934 году. «Меня ввели в церковь очень рано, добрые и мудрые женщины. Вместе с известием «Бог есть» я получила странную систему ценностей, где суровы – к себе, милостивы – к другим, нежного – слабее жестокий и тому подобное», писала она в одной из статей сборника «Сама жизнь». Школьница, а потом студентка филологического факультета Ленинградского университета глубоко переживала противоречие между внутренней жизнью по Евангелию и бравурной советской действительностью, замешанной на доносительстве, страхе и борьбе с космополитизмом. Будучи членом привилегированной семьи, она всегда тяготилась богемным окружением родителей и современным стилем жизни. Спасали тихие бабушка и нянечка, сообщавшие от имени Бога, что одеваться лучше других нехорошо. В университете большое влияние на Наталью Трауберг оказали знаменитые профессора Проб, Шишмарев, Жермунский, Гуковский, филологи Золотого века, как называла их ученица. Талантливая выпускница филфака, Трауберг, будучи дочерью так называемого космополита, не могла даже думать об аспирантуре. По этой же причине после настоящей травли она была уволена с преподавательской работы из Института иностранных языков. В 1953 году переехала в Москву, где работала в качестве переводчика в издательстве «Художественная литература», а потом «Иностранная литература». В 70-е и 80-е годы Наталья Леонидовна много переводила для самиздата – Вудхауза, Честертона, Льюиса, Сейерс, Грина, Бернетт, Гелико. В конце 80-х, начале 90-х многие ее переводы были изданы в России. Достаточно назвать лишь несколько имен из круга ее общения. Это митрополит Антоний Сурожский, отец Александр Минь, Сергей Сергеевич Аверинцев, священники Георгий Чистяков, Сергей Гакель, Сергей Желудков, поэты Валентин Берестов, Наум Коржавин, Наталья Горбаневская и многие другие. В 1974 году вместе с друзьями Наталья Трауберг основала в Москве Честертоновское общество. Она входила в редакционный совет журналов «Истина и жизнь», «Иностранная литература», была членом правления Российского библейского общества с момента его восстановления и Честертоновского института Великобритании. С момента основания преподавала в Библейско-богословском институте святого апостола Андрея. Много лет вела радиопередачи на церковно-общественном канале «София», читала лекции, давала интервью, отвечала на многочисленные вопросы. «Богословствовать я не умею, и не женское это дело», — говорила Наталья Леонидовна. Но для недавно обратившихся к вере соотечественников очень важен был ее тихий голос. О чем бы она ни говорила, это всегда был урок уртопраксии, пример того, как именно можно жить по немыслимым, по ее выражению, заповедям блаженства. Одна из любимых тем Натальи Леонидовны – евангельский царский путь, пролегающий между вечными Сциллой и Харибдой. В последние десятилетия она много говорила и писала об искаженной религиозности, о склонности новоначальных христиан, бывших советских граждан, к партийности, делению на «наши», «ваши». Искаженная религиозность – очень опасная штука. Христос это непрестанно повторяет. «Вычтите из христианства милость и смирение, и двух вещей вы добьетесь». Во-первых, привлекать мы сможем только магией, во-вторых, никакого покоя душам нашим не обретем. Теперь, когда так долго не было понятия греха, а потом за грех стали принимать что угодно, кроме себелюбия и своей воли, надо все начинать заново. В одной из статей она написала о тех, кого хорошо знала. Во тьме советской жизни были люди, которые несли и передавали немыслимую кротость, благоговение перед тайной, странное смирение, ничуть не похожая ни на слащавость, ни на бесхребетность. Когда они видели зло, они молились и страдали. В крайнем случае, тихо и твердо возражали, подтачивая его самым верным евангельским способом. Они умудрялись воспитывать внуков, впечатывая в них особую жалость к другим, лучше всего выраженную в словах «не ведают, что творят». Эти слова Натальи Леонидовны Трауберг можно с полным основанием отнести и к ней самой.